Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня Православная Церковь совершает память апостола Андрея Первозванного, священномученика Иоанна Пресвитера и святителя Фрументия, архиепископа Индийского или Эфиопского. Святой апостол Андрей Первозванный происходил, как и апостол Филипп, из Вифсаиды. Со своим братом Симоном Петром он жил в Капернауме. Согласно Евангелию от Иоанна, Андрей был одним из тех двух учеников святого Иоанна Предтечи, которые после свидетельства Иоанна о Христе в Вифании последовали за Спасителем. Став первым учеником Христа, отсюда его название – Первозванный, и проведя с ним день, Андрей потом привел к нему брата Симона, будущего апостола Петра. Согласно евангелистам Матфею и Марку, Андрей и Петр занимались рыбной ловлей, во время которой они вместе с Иаковом и Иоанном были призваны Спасителем на берегу Генесарецкого озера. При согласовании этого рассказа с Евангелием от Иоанна это призвание обычно считается вторым, происшедшим после возвращения Иисуса из пустыни. В дальнейшем, в Новом Завете об Андрее упоминается эпизодически. Последнее, что о нем известно из Нового Завета, это его участие вместе со всеми в выборе 12-го апостола вместо Иуды Искариота и присутствие при схождении Святого Духа. Относительно дальнейшей жизни апостола Андрея уже в древности существовало две традиции. К середине II века по Рождестве Христовом восходят апокрифические Андрея деяния. Согласно этому тексту, апостол начал проповедь Евангелия на южном берегу Черного моря, двигаясь на запад. Посетив Синопу, Никею и Никомедию, апостол перебрался в Византий, будущий Константинополь. Оттуда через Македонию пришел в Патры, где принял мученическую смерть на кресте. Начиная с IX века, кончину апостола принято датировать правлением императора Нерона – около 67 года по Рождестве Христовом. Есть еще житие Андрея, написанное в IX веке Епифанием монахом, который прошел по предполагаемому пути апостола Андрея, собирая о нем предания. По Епифанию Андрей Первозванный совершил из Иерусалима три путешествия вдоль берегов Черного моря. Во время третьего путешествия апостол посетил Иверию, а также достиг Крыма и немалое время провел в Херсонесе. Согласно русскому преданию, апостол Андрей узнал о близости Днепровского устья и, поднявшись вверх по Днепру, благословил место будущего Киева, а затем отправился на север, в землю Словен, где позднее возник город Новгород. Предание о просвещении их страны апостолом Андреем есть и у грузинов. В 1988 году в окрестностях села Ацкури, с которым связывают сказания о пребывании апостола Андрея на грузинской земле, начались археологические раскопки. Там уже обнаружены сооружения, которые датируются приблизительно первым веком нашей эры. Рост почитания апостола Андрея на Руси относится к XI веку. В 1030 году Всеволод, младший сын князя Ярослава Мудрого, получил в крещении имя Андрей. В 1086 году он основал в Киеве Андреевский монастырь. В это же время в Переяславле был построен каменный собор во имя апостола Андрея Первозванного, а в конце XI века храм во имя апостола появился и в Новгороде. На месте, где по преданию апостол Андрей воздвиг крест, в Киеве в XIII веке была выстроена церковь в честь воздвижения креста Господня, а в XVIII веке на этом месте был возведен белокаменный храм по проекту архитектора Растрелли, который стоит и до сих пор. Петр Великий почитал апостола Андрея и считал его своим покровителем. Имя крестителя русской земли получил главный орден Российской империи, а Андреевский крест стал изображаться на флагах российского флота. Почитается апостол Андрей на Западе. Он считается святым покровителем Шотландии. Почитание его распространено также в Скандинавии, Ирландии и некоторых других европейских странах. Мощи апостола Андрея Первозванного находились на месте его мученической кончины в Патрах, в Греции. В 357 году по поручению императора Констанция II они, кроме честной главы, были перенесены военачальником великомучеником Артемием в Константинополь и помещены в основание собора святых апостолов. После взятия Константинополя крестоносцами кардинал Петр Капуанский увез мощи Андрея Первозванного в итальянский город Амальфи, где они находятся до сих пор. Честная глава и крест Андрея Первозванного на протяжении многих веков оставались в Патрах. В 1462 году марийский деспот Фома Палеолог увез главу и крест апостола из Патр, спасая их от турок, и передал на хранение римскому папе Пию II, который поместил их в соборе святого Петра. В 1964 году папа Павел VI принял решение о передаче главы апостола Андрея и частиц Андреевского креста Элладской православной церкви, и эти реликвии были торжественно перенесены в Патры. В 1974 году здесь было окончено строительство собора во имя Андрея Первозванного, крупнейшего на Балканах. В правом пределе храма на престоле покоится под беломраморной сенью в серебряном ковчеге честная глава апостола. За престолом большой Андреевский крест, реликварий, хранящий частицы креста, на котором был распят апостол. Во времена наполеоновских войн французские солдаты пытались уничтожить эту святыню, находившуюся тогда в одном из монастырей около Неаполя, предав ее огню, и один из монахов закрыл крест своим телом и ценой своей жизни спас святыню. Вопрос о времени и обстоятельствах появления частиц мощей апостола Андрея, в частности, в афонских монастырях, остается открытым. В Великой Лавре Афанасия хранится рука апостола, в Пантелеимоновском монастыре – стопа. Десница апостола, которая была в 1644 году преподнесена в дар царю Михаилу Федоровичу иноками монастыря Святой Анастасии Узорешительницы близ Фессалоник, в настоящее время хранится в Богоявленском соборе в Москве. Имя архиепископа эфиопского Фрументия связано с историей распространения христианства в Африке. Исторически достоверные данные о начале христианства в Эфиопии относятся к середине IV века. Согласно церковным историкам V века, Сократу, Созамену, Феодориту Кирскому, в это время два юноши-сирийца из Тира, Эдессий и Фрументий, потерпели кораблекрушение в Красном море и были выброшены на эфиопский берег. Они были проданы царскому двору и позже стали воспитателями Эйзаны, наследника царства. Когда Эйзана взошел на трон, то под их влиянием сделал христианство официальной религией царства. Его воспитатели Эдессий и Фрументий вернулись в Римскую империю. Эдессий стал священником в родном своем Тире, а Фрументий направился в Александрию, где познакомился со святителем Афанасием Великим, сообщил ему о миссионерских успехах своих и своего брата и был поставлен им в епископы эфиопские. Святой Фрументий стал ревностно заботиться о внешнем и внутреннем благоустройстве церкви, созидал по всей стране храмы, перевел священное писание на эфиопский язык. Он навеки остался в памяти эфиопского народа под именем Абы Салама, отец мира. Целые века эфиопской истории остаются для нас неизвестными. Тем не менее, в средние века вместе со своей египетской матерью-церковью Эфиопия оставалась единственной христианской церковью на африканском континенте. В 17 же веке, в результате кровавой кампании, начатой мусульманским завоевателем, каждый третий эфиоп стал мусульманином. Но все же эфиопская церковь выжила и остается самой крупной автокефальной христианской общиной во всей Африке. В Эфиопии сейчас около 30 миллионов православных, 400 тысяч священнослужителей, 25 тысяч приходов, 937 монастырей. Кстати, православные африканцы не такая уж редкость и у нас в стране. Поэтому, когда мы узнаем в новостях о том, что скинхеды в Москве или Петербурге или Воронеже очередной раз избили чернокожих студентов, мы должны знать, что среди них могут быть и наши братья по вере. Хотя, конечно, на наше отношение к подобным преступлениям это повлиять не может. Кого бы ни били, это страшно. Но показательно, что вот эти ребята, которые, может быть, и крещены, и считают себя православными, об этом не задумываются и не знают. Еще 2 года назад в Московской церкви Святого Николая служил Фабиан из Акана, прямой потомок монархического рода, который некогда правил в Восточной Нигерии, «Черный принц». Он был и завхозом, и казначеем, и экономом в одном лице. Учился в Воронежском университете, а незадолго до отъезда на родину попал в тюрьму из-за того, что у кого-то, с кем он был рядом, нашли наркотики. В тюрьме сильно заболел, и во сне к нему явилась Пресвятая Богородица и сказала, что он поправится, если перейдет в православную веру, а он был католиком. Слава Богу, в тюрьму ходил православный священник. Он помог Фабиану, и тот пошел на поправку, дав обет, что посвятит свою жизнь служению православной церкви. Есть и чудесный рассказ о православном чернокожем студенте Анатолии у священника Ярослава Шипова в книжке «Отказываться не вправе». Мало того, что африканец трудился на реставрационных работах в московском храме, за что получал трехразовое питание, он еще и утреннюю службу всегда отстаивал. «И вот что примечательно», — пишет отец Ярослав, «ни русского языка, ни церковно-славянского Анатолий не знал, да и музыкальная культура наша была ему незнакома, однако каждую службу он проводил в благоговейной сосредоточенности, крестился и кланялся в нужное время, не озираясь при этом на других». Так давалось ему с небес по его искренности и смирению. И пока африканец ходил к нам, он сам того нисколько не ведая служил укором представителям несчастного племени русских интеллигентов, забегавшим иногда, словно в капище огнепоклонников, чтобы единственно поставить свечку, и тут же вылетавшим обратно, поскольку ничего у вас не понятно. Так же, как и многие жития святых, такие рассказы лишний раз напоминают нам о том, что родство духовное возвышеннее и крепче кровного, и что православие не национальная религия русских, а религия вселенская, в которой объединяются во Христе любые расы, народы и племена. Православная церковь сегодня вспоминает и священномученика Иоанна Честного. Он стал священником в 1920 году и служил в храмах Московской области. Первый раз он был арестован в 1929 году и 5,5 недель провел в заключении. Семья священника не могла платить большой налог, и у отца Иоанна в 1930 году конфисковали корову и часть имущества. В 1930 году отец Иоанн стал служить в Успенском храме села Гжель Раменского района Московской области. В том же году осенью он был арестован. Свидетели, допрошенные следователем, говорили, что отец Иоанн проводил антисоветскую агитацию, а как пример приводили его слова, что, несмотря на гонения, православная вера не угаснет и после гонений восторжествует. Сам священник на допросе сказал: «Всякая власть дается от Бога, поэтому-то Бог в наказание за наши грехи и посылает власть. Народ достоин той власти, которая ему послана Богом. Если народ творит беззаконие, то Господь для исправления посылает тяжелую власть, и до тех пор, пока народ не обратится к Богу, неспосланная им власть будет продолжаться, а когда народ замолит свои грехи перед Богом, то существующая власть дойдет до такого положения, когда она сама придет к Богу и изменит свое отношение к религии, и тогда народ этот будет достоин своей власти. Мои призывы и беседы, — сказал батюшка, — имели целью вразумить народ и привести к вере Христовой». Тройка УГПУ приговорила отца Иоанна к 3 годам ссылки в Казахстан. Ему было запрещено проживание в 100-километровой зоне от Москвы, и он после отбытия ссылки поселился в городе Можайске, где служил в Вознесенском храме. Вскоре он был захвачен обновленцами, и сколько верующие не бились, храм им не вернули. Церкви повсеместно закрывались, число приходов сокращалось, и хотя власти старались ссылать и сажать священнослужителей, многие из тех, кто остались на свободе, месяцами ожидали назначения на приход. С трудом удалось отцу Иоанну устроиться в городе Талдоме, служить в Михайло-Архангельском храме. В первый день Пасхи отец Иоанн был на чаепитии в доме церковного старосты. Нашелся среди гостей человек, который, будучи допрошен в НКВД, рассказал об антисоветских высказываниях священника. Батюшку сразу арестовали. В вину ему вменялось и то, что в храме он призывал прихожан не слушать антирелигиозную агитацию. На что отец Иоанн резонно ответил, что считает своей нравственной обязанностью оберегать паству от безбожия. Священник вновь был приговорен к 3-летней ссылке и отбывал ее в Чуйском районе Казахстана. Прошло 2 года, и он был арестован чуйским НКВД, обвинен в нелегальном исполнении религиозных обрядов и антисоветской агитации, расстрелян 13 декабря 1937 года и погребен в общебезвестной могиле. Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Поздравляю всех именинников сегодняшнего дня. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.